Ну что ж, друзья, мы продолжаем нашу работу. Напомню, что я Александр Мальчик, это контур культуры в офисе Фонтанки, а это значит, что прямо сейчас мы с вами поговорим на важную тему, касающуюся отечественной культуры и искусств. По-другому не может быть. Я с радостью говорю о том, что в студии у нас драматург Александр Степлярский, режиссер Захар Хунгуриев, с которыми мы поговорим на... о спектакле, который завтра должны увидеть петербуржцы. Это история о Павле Первом. Добрый день, спасибо большое, что вы к нам заглянули.
Спасибо.
Добрый день.
Здравствуйте. Вот теперь я услышал, что все работает, да, это да, было важно для этого. Наши дорогие слушатели, помните, что вы под плеером Фонтанка можете задавать вопросы, любые, я на них думаю, что наши гости ответят. Ну а пока, потому что должен быть зачин, давайте попросим Захара представить ту работу, которую завтра вы сможете увидеть в Театральном музее, да, правильно я понимаю?
Да.
Да. Да. Что это за проект?
Это спектакль, драматический спектакль «Павел I» по одноименной пьесе Александра Степлярского, автор, который рядом сидит. Я режиссер Захар Хунгуриев, и этот проект нам подарил, в Москве есть такой проект, называется «Открытая история. Театр». Его создатели — это Ольга Михайлова, современная драматурга, и Елена Исаева. У них задача и цель этого проекта искать среди множества пьес, искать современные пьесы современных авторов на исторические темы России. То есть это начиная там с Древней России до Руси, до 20 века, mm-hmm. да? То есть это именно исторические темы. И вот одна из таких вот исторических пьес современным драматургом написана, это был Павел I, который Ольга Михайлова, да, драматург, нашла нас и соединила, и познакомила, и вот это наше знакомство вылилось вот в такую работу.
Насколько я помню, ведь это же ваш дипломный спектакль в каком-то виде, потому что вы все, кто принимает участие в этой работе, вы меня поправьте, если я что-то скажу не так, вы выпускники киномастерской Владимира Мирзоева. И киномастерская, в которой вы учились, и вот диплом вашим была эта работа. Правильно я понимаю?
Совершенно верно, но с поправкой, потому что не совсем это дипломная работа, в том смысле, что это не кафедра выбирала mm-hmm. пьесу, не утверждала. У нас не было даже цели, потому что киномастерская, у нас есть дипломная работа кино, полный mm-hmm. метр.
Ну, понятно, да.
Вот, а спектакль у нас не было такой цели. И это предложение было как раз со стороны. Со стороны вот проекта «Открытая история театра», со стороны Ольги Михайловой. Нас познакомили и предложили нашей группе, нашей киномастерской сделать спектакль. И мы решили себя порадовать к концу учебы не только полным метром, но и спектаклем. И, соответственно, мы им как бы защищались тоже на кафедру, что послужило тоже очень... высокой оценки студентов.
Да, но...
такое. Так что это так случайно, потому что это и был диплом,
но другой.
Изначально это было действительно... Вот сейчас он происходит в Москве в доме актера при поддержке. Вот он у нас помог нам выехать в 16 человек выехать в Петербург. Вот, так что...
Да, я понял. Но вы не существуете как труп, как бывает курсовой. Знаете, театр, когда курс выпустился, мастерская выпустилась, и вот они существуют и там параллельно.
Ну, если я могу сказать со стороны, как бы, глядя на это, на все, значит, все то, что сказал Захар, абсолютно справедливо, но, кроме всего прочего, дело в том, что «Открытая история театра», этот проект, он mm-hmm. объединяет совершенно разные коллективы. То есть это не одна и та же труппа, которая разыгрывает разные исторические пьесы. Mm-hmm. Приходят люди, приносят свои работы туда, иногда это сборная солянка артистов. В данном случае, так как это был дипломный спектакль, ребята должны были как бы разъехаться, но они остались. И получается, что это своеобразная труппа, во-первых, они все вместе учились, они объединены неким художественным общим видением. Это труппа, это не какой-то ассорти из разных артистов, собранные по случаю. Это важно, и они остаются как театр, вот этот спектакль их сплотил. Кроме того, они надеются снимать и кино, так как они киноактеры.
Да. Об этом мы поговорим отдельно, угу. потому что это вообще такая странная история, когда, если вы киноактеры, вас, по идее, учили другому, в нашей стране не очень это разделяют, в отличие от, там, скажем, американской актерской школы, где, конечно, разделяется театральная работа артиста в театре, работа актера в театре, работа актера в кино, и понятно, что, с одной стороны, должен быть Станиславский, с другой стороны, видимо, Михаил Чехов, я так понимаю, я так предполагаю, ну, потому что, как мы знаем...
В основе-то все там есть, в основе, но на выходе, в форме, конечно, это две разные профессии, и мы приверженцы к тому, вот, и Мирзоев прежде всего, и я, так как я был педагогом, помощником Мирзоева на курсе с этими ребятами, мы, конечно, делим эти профессии очень жестко, это разные принципы существования, разные принципы преподавания.
Об этом поговорим, у нас будет на это время, потому что там есть, мне кажется, несколько интересных тем. Александр, вы же ведь никому не даете свои пьесы, мне кажется, хоть такой слух, я уж не знаю, правда это или нет, но так мне рассказали, что вроде как вы разочаровались вообще в воплощении сценическом, а почему-то ребята играют вашу пьесу.
Вы знаете, Саша, вы откуда-то знаете все это правильно. Почему я разочаровался, это долгая история, но, наверное, она связана с тем, что воплощение моих спектаклей по моим пьесам меня не то что не радовали, они меня очень сильно огорчали, в том числе и по Павлу Первому. Этого я не могу сказать, кстати, о западных своих постановках, которые для меня были интересны во всяком случае. И я бы не дал Павла никому, потому что он был напечатан и в «Возрожденных отечественных записках», и отдельной книгой «Союза театральных деятелей» вышел. И все было замечательно, и мне ничего не надо. Вот читайте, это мой ребенок, вот это читайте, а не смотрите. Но когда Оля Михайлова, это давний мой друг, просила меня... Она, во-первых, замечательный драматург сама и вообще большой русский поэт. Она меня позвала на спектакль Мирзоева «Столыпин». Толстой-Столыпин, по ее
частная
пьесе.
Частная переписка в театре «Док».
Да, и там Захар играл как раз, Захар играл Толстого. Она меня хитро туда позвала. А дело в том, что мой любимый актер Суханов, и поэтому я на Мирзоева я хожу, потому что Суханов всегда играет у Мирзоева. И я пришел, я посмотрел спектакль, мне очень понравился Захар, как играет. И я не знал, зачем она меня зовет. Я думал, просто она меня зовет. Мне сказала: Саша, дай эту пьесу Захару, пожалуйста, вот для нашего проекта. Я сказал, а Захар выпускник Соловьева и Мирзоева сам в ГИКовский. Я посмотрел на это и сказал, вот Захару я дам, будь что будет. Угу. И потом я, конечно, был очень приятно удивлен. Я думал, что это будет, знаете, такая студенческая работа. Редко бывают хорошие дипломные спектакли. Обычно мне педагоги на курсы говорят, ну ведь это учебная работа, актеру надо...
Ну да, мы же не знаем, с чего они начали,
не,
вот
да,
вы увидели,
бывают
с чего
редко,
они начали.
Но это вот у Додина результат. Был потрясающий там курс, потрясающий, из этого вышел театр, но это бывает редко. Потом «Все звезды», насколько я помню, был такой знаменитый спектакль, где все еще... у Товстоногова, но там кто был? Кацман, по-моему, был педагог на этом курсе. Это старые такие, но это редчайшие случаи. И я думал, ну пускай будет учебная работа, бог с ними. А получился замечательный, полноценный спектакль. И это счастье просто для драматурга это такое увидеть. Поэтому вот этому человеку я буду давать свои пьесы.
Понятно. Вот, если верить тому, что я знаю, вы каждый раз его переделываете.
Ну вот да, я хотел бы с поправкой про полноценный спектакль. У нас у всех представление о полноценном спектакле — это театр, это бюджет, это...
Здесь, это касса, это афиша,
это касса, ну это сцена.
Я говорю о художественной стороне.
Нет, ну просто, чтобы вы понимали, зрители, слушатели.
Да.
Дело в том, что была такая задача, была именно для как киноактеров, часто бывает, если это кино, то мы репетируем вот в такой комнате, как мы сейчас сидим, да, все делаем, готовим актеров, а потом приходим на площадку, да, на съемочную и ориентируемся тут же на площадке, как, где, что снимать, и сразу вписываем наши смысловые и художественные ценности в то пространство, которое... нам предложит локация,
да,
то есть съемочная площадка, интерьер в данном случае. И так получилось, что этот спектакль действительно так живет по киношной системе. То есть у нас минимум реквизита, декораций никаких. Вот, мы вписываем его постоянно в какой-нибудь интерьер. То есть это существуем как на съемочной площадке. Вот сейчас мы играем не на сцене, будем играть, а в интерьерах театрального музея на фоне... печи театральные, вот это, который там стоит, картин, и будем как-то вписывать В Москве мы показывали тоже на разных там боярских палатах. И, да, и где везде это, конечно, изменение. Сразу ориентация в пространстве, мизансценическое, все. Но везде должно оставаться смысловая задача спектакля, и везде он на выходе работает одинаково. Ну, то есть не теряет свое качество.
Александр, если без спойлеров, я вас попрошу рассказать о пьесе. Сможете так, чтобы не сильно, не сильно, хотя, в общем, сюжет известен, с другой стороны, но тем не менее.
Ну, я постараюсь как бы в двух словах, вряд ли получится, но хотя бы в трех.
Да,
тогда.
Да.
Значит, действие пьесы разворачивается с момента убийства Петра III, отца Павла I, и до, собственно, убийства Павла. То есть вот эта вся история России на протяжении этого периода затрагивается. И важно там то, что все первое действие посвящено Павлу до вступления на престол, а второе действие после вступления на престол. Собственно, вот в двух словах это
вот так. Все. И вся, в общем, трагедия его жизни, очевидно.
Я бы так даже сказал. Первый акт с воцарением Екатерины и смертью Екатерины. Второй акт с воцарением Павла и смертью Павла. Павла. И вот этот взаимоотношение мать-сын или императрица и царевич. Вот этот вот рассматривается.
А почему вы взялись за эту пьесу, за этот сюжет?
Знаете, Саша, дело в том, что как бы я совершенно питерский человек, я вырос в Ленинграде, и это мой любимый город, а любимый пригород — это Павловск, особенно осенью, золотую осень. Угу. И, конечно, я ходил, и этот человек меня будоражил, и Михайловский замок таинственный и загадочный, и куда недоступный тогда. И, а так как тема сиротства вообще для меня в российской истории является одной из основных и в литературе, и в жизни, и в судьбе России. Не будем ее развивать, да. Но это главная тема, мне кажется, и очень важная. То Павел, как сирота при живой матери, меня безумно интересовал. И был очень сложный и долгий период подготовки этой пьесы, потому что не было интернета, и я сидел в библиотеке, переписку их читал, а она вся на французском языке, а я из французского не знаю, переписывал от руки, выносил, мне переводили. В общем, это была долгая история. Очень. И потом, а то, что на том, они общались на французском, а если и говорили по-русски, то говорили языком еще допушкинским и догоголевским. И мне надо было понять, на каком языке вообще писать эту пьесу. Я понял одно, есть мой любимый, я недаром еще пошел к Мирзоеву на Толстой стал Венгуш, мой любимый писатель. Я все то время, пока я писал Павла, я на ночь читал «Войну и мир». Угу. То есть я сознательно выбрал своего любимого писателя, потому что я понимал, что это не сегодняшний язык, и в то же время он нам абсолютно понятен. Я себя погрузил в этот контекст, он отдален, это было намеренно, это тактический ход. И он сыграл правильно. Потому что, конечно, разговаривать языком Сумарокова, то кто бы это все понимал. Вот. А мне и поэтому Павел, потому что, конечно, и он в нем как в зеркале, причем не в кривом, а отображена на самом деле история России. Там очень много, и очень много замеш, и очень много из сегодняшнего дня берет там начало. Вся эта проблематика Конституции, все это крепостное право. Закончится оно или не закончится, все это оттуда. Это узловая история. И потом, на самом деле, ведь он же был последний до революции 17-го года российский убитый император. То есть как бы история заговоров на нем заканчивается. И воцаряется его сын, косвенно или прямо принимавший участие в этом убийстве.
Но не последний убийство.
Да, я и говорю, я имел в виду до революции.
Смерть царей, она... Александр II...
Тоже, но это он был убит, но не в результате заговора, как и Николай, впрочем. Я говорю про историю заговоров творцов.
Смерть царей, убийство наших царей — это какая-то такая эстафета, которая закончилась всем известным трагедией. Да? В Патинском доме, и мы эту линию тоже как бы держим. Да, вот это.
Ну вот непростая история. Смотрите, вы берете к постановке пьесу, не будучи театральными актерами, не имея достаточного количества трупа, да, не имея, может быть, достаточного количества опыта, вы берете пьесу, которая, судя по всему, гораздо сложнее, чем, ну, простите меня, Островский, да, в воплощении, по крайней мере, я не хочу сравнивать, да, ну, то есть есть миллионы, есть классические, там, классическая русская драма, классические русские пьесы, которые легко поставить, которые, в общем, насмотрены так или иначе, если вы актер, если вы режиссер, вы знаете, как это ставится. Может быть так, может быть немножко иначе, они могут быть в современных костюмах, но, в общем, все известно, все связи известны между персонажами, все понятно. Вы берете совершенно берете за какую-то махину, за которую не всякий профессиональный театр возьмется. Почему вы это сделали? Неужели потому, что к вам пришла Ольга и сказала, знаете, хорошая пьеса, а возьмите-ка поставьте. И вы такие, а, ну давайте поставим. Да. Что, вот так, что ли?
Не буду врать, Ольга приходила не много раз, я часто отказывал в современных пьесах, но с этой пьесой произошел другой эффект. Во-первых, она многофигурная. Во-вторых, я вдруг увидел там действительно настоящую драматургию. Что мало сейчас в современных пьесах вообще есть. Это очень... Современные пьесы театральные похожи на киносценарии. Их можно... Это какие-то диалоги очень живые, которые можно снимать. И что мы и сделали. Фильм полнометражный с этими ребятами составлен из трех современных пьес, которые... кино очень хорошо звучат, но в театре ставить их очень трудно. И здесь я вдруг увидел пьесу, которая построена, хоть и современный автор жив-здоров и прекрасный человек, все равно там, внутри этой пьесы была классическая структура, и я не боюсь даже сравнить, вот недавно работал, да, с Шиллером, вдруг я вижу эти структуры и у наших классиков, и у западных классиков, да, у того же Шиллера. Да. И плюс к тому, мне понравился именно тому, что у нас киномастерская, это многочисленные маленькие эпизоды, сконцентрированные настолько, как будто это действительно эпизод там, 2 минут. Я и так и делал спектакль, ориентируясь по голливудской какой-нибудь системе, там, структуры, антагонист, протагонист, и вообще основываясь, что примерно где-то 2 минуты должна быть сцена, потом монтаж, 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 монтаж. То есть как фильм. Кто-то сказал из американских то ли сценаристов, что прекрасный фильм — это когда 60 сцен в 2 минуты. 2 минуты по 60 сцен по 2 минуты. И тогда будет все хорошо. Вот мы пытались как бы сделать такой театральный проект, где каждая сцена не больше 2 минут, чтобы... И знаете, это почти получилось.
Ну вы-то, Александр, не так писали, наверное.
Не, ну она, конечно, эпизодная.
И эпизодная, она в каждой эпизодная. Сцене развивается мы амплитуда.
Да. И там, я же вам говорил, что там очень много что происходит. И там каждая сцена составлена по законам целой пьесы. То есть там есть завязка, кульминация и развязка.
Это я и увидел.
Ну, наверное. Так, честно говоря, всегда пишу пьесы. Это вообще мой принцип написания пьес, не только этой конкретной. Но чем хороша киномастерская, хотя я не понимаю, почему они так хорошо играют, но мне всем мои театральные друзья, которые видел, они говорят, так это потому что они киноактеры. Они играют это реально как будто в первый и в последний раз. Я видел несколько спектаклей, не по своим, к несчастью.
По одному дублю.
Да, вот я видел, как дубля. Спектакль начинался на чувстве, а потом брали шаблон.
От повторений,
и повторения, они уже припоминали, что уходила жизнь из спектакля. Вот я вижу его уже с апреля месяца. Вот как они играли в первый раз, так играют. Может, потому... Вот я не знаю, может, они потому, что они обучены по-другому, действительно. Вот мы разговаривали с Владимиром Мирзоевым, и он сказал вот то, что и вы говорили, что это разные системы обучения, которые у нас не принимаются, не прививаются, но от этого степень проблематики не уходит никуда. Она еще только возводится в квадрат или в куб. Потому что это разные актеры. Но, тем не менее, использование киноактеров для театра принесло какие-то фантастические плоды. Потому что я-то боялся, помните, вот в Москве есть такой театр киноактера. Сейчас он вообще заглох. А когда-то это было довольно скучное такое, честно говоря, место. За редким исключением, когда вся Москва и там кто-то из Питера приезжал. Но вообще это было мертвое место. Я так и думал, что киноактеры, ну вот, увидел, что хорошо, думаю, ну Мирзоев это будет нормально. Все равно пристойно, во всяком случае. А оказалось просто замечательно. Ребята молодцы.
Алексей Алексеевич Герман говорил об этом в одном, я думаю, что не в одном из интервью, но то, что я видел про то, что все в глазах же у киноактера, это же работа глаза и знаменитая история с Евстигнеем.
Работа мысли.
Работа мысли.
Это очень важно.
Обидно это в глаза. У театрального актера надо, чтобы было видно на 16-м ряду, а лучше на балконе, поэтому все немножко гипертрофировано и посыл другой речевой. Но он рассказал удивительную историю про Евстигнеева, которого он... Евстигнеев уже был звездой, он его пробовал И приехал Евстигнеев и не сыграл на пробе то, что нужно было сыграть, и не попал в картину. Я, эта история длится 20 минут, я обрезаю до 20 секунд. Но разговор был именно о том, что, конечно, человек, который хорош в театре, совершенно не обязательно хорош в кино на крупном плане, и это понятно. Захар, скажите, но у вас, если вы учились по вот, другой... Если все это по-другому... Так, пытаюсь формулировать. Вообще все это по-другому, да? Если есть отдельный киноактер и театральный актер, может ли актер, обученный быть киноактером, хорош в театре, ну кроме там момента, когда он учитывается как киноактер? О чем я говорю? Вы понимаете, что перед вами киноактер, вы работаете по принципу дубля, вы ставите по кинематографическому принципу. Может ли этот актер прийти в репертуарный театр? Обладает той техникой и психофизикой, которой он обучен, теми, той моторикой, которой он обладает. Может ли он там играть, быть успешным?
Ну, это, конечно, зависит от любого личности, от персоналити конкретного актера. Но потому что как и театральному нужно немножко переучиваться на кино,
да,
так и кино нужно переучиваться по форме на театральный. Есть человек с головой, он это довольно, ну, поймет и как бы переучится, да. Но это, конечно, требуется какого-то времени и главное понимание, что делать. То есть у нас-то это бывает, когда актер и там хорош, и в кино хорош, и понимает, что есть что. Но часто вот мои сверстники-актеры не знают, а в чем, собственно, разница, а над чем работать. И когда я работаю как тренинг, как коуч, да, с актерами, с профессиональными уже актерами работаю, я, конечно, их тренирую, и они, оказывается, мы это умеем. То есть просто нету системы, нету каких-то навыков.
Нету знаний.
Вот. Но самое важное, что составляет общее для всех актеров, и театральных, и киноактеров, что я считаю, это как раз та самая мысль, как раз та самая умение структурировать и чувствовать композицию, делать свою роль композиционно. Этому тоже, к сожалению, в театральных вузах я, как молодой педагог, просто катастрофически за это буду бороться, чтобы это было, потому что хотя бы на своем примере, что я делаю, преподаю как. Что это упущено много ремесла, то есть поют, танцуют, но мало копают как бы, психологию.
В голове пусто, да? Глаза пусты.
Психологию, да. Поэтому для театра это не видно, для кино это недопустимо. Это надо глубоко разбираться в психологии, в игровых структурах, в кино. То есть на что... Почему-то, хотя Голливуд и как бы Запад, он это прошел замечательно и взял все самое лучшее от Михаила Чехова, а у нас почему-то что-то не так пошло с образованием, это точно, и сейчас нужно как-то восстанавливать это все.
Тем более, что все хотят, пытаются что-то восстановить в принципе. Вы сказали такую интересную вещь по поводу того, что современная драматургия и современные пьесы написаны как сценарий очень часто. Ну, и она легка, хороша в кино, да? Это ваши слова,
Да-да-да.
Я близко к тексту повторяю. А где вы играете, в принципе, сейчас? Вот там ваш спектакль, кроме театрального музея в Петербурге, где вы показываете его в Москве?
Сейчас в Москве. Да. Сейчас в Москве. Мы его показывали на разных площадках, как открытая история театра, как проект, потому что у него не было площадки. Но год назад мы обосновались и создали такой новый театр. Это...
Театр, да.
Театр, да. Называется. Это театр, который находится в Центральном доме актера на Арбате.
Да.
Сразу напротив Вахтанговского театра в Москве.
Да.
И
это
там,
основная площадка.
И это основная площадка, где мы сейчас показываем. Вот. И, соответственно, другие проекты этого...
Я почему про это спрашиваю? Потому что ведь очень важен такой фактор площадки, потому что площадка формирует публику, которая готова к восприятию современного театра, да, и современной драмы. Ну, мы уже об этом говорили, что вы совсем не декорации там и не такой не репертуарная классическая штука. В Петербурге там, например, есть новая сцена Александринки,
так, да,
которая, в общем, принимает, они всегда полный зал, но точно совершенно, что создано место, вот, где люди люди готовы воспринимать новую, там, новую драму. При этом только что был поставлен «Макбет», первое действие вообще смотрят на экране все. Артисты разыгрывают. Это режиссер датский или чешский, у меня вылетело из головы. Но это «Макбет», когда первое действие просто на экране. Потом они выходят только во втором.
Да, но тут надо очень аккуратно с экранами, потому что, опять же, это по той же причине, что экран — это экран, а актер — это театральный актер. Это совершенно другое. Я не видел, кажется, этого спектакля, но... Экран — это кино, поэтому надо абсолютно довериться экрану, а чтобы довериться экрану, нужно существовать
совершенно по-другому
на камеру, потому что мы преподавали ребятам только с камерой. То есть у нас были все экзамены в течение 4 лет, когда мы сажали зрителей перед экраном. Перед экраном.
Они играют
отрывки из классики, из Шекспира, из современной драматургии, из Чехова, то есть, но все должны смотрите в экран, хотя они здесь играют, это, конечно, отвлекало, и это очень странно для зрителей.
Вы крупности монтировали?
Да, две камеры, это в основном средний план, вот, чтобы все смотрели, чтобы все доверяли экран, доверяли этой реальности. Не смотрели на... И вот таким образом мы обучали. Поэтому тут с «Макбетом», с вашим примером, здесь надо посмотреть, работает ли это. Это очень такое...
Ну, я общался только с артистами, артисты сказали, до последнего было тревожно.
Я обычно не... Я лично, как режиссер, не люблю и нехорошо, когда два искусства, кино и театр, в одном пространстве происходят. То есть это проекции, это все... Конечно, красиво бывает, но...
Но как немножко... же при этом... Хорошо, но как же при этом быть? И вы при этом сами говорите мне, что современная пьеса там, в большинстве своем, по-вашему, да, похожа на киносценарий, ее ставить, в общем, хочется с применением там кинематографической технологии.
Не ставить, снимать в кино, вчистую.
Все,
не ставить.
Вас... Да.
Эта пьеса — исключение. Исключение, скорее всего, из правил. И потом спектакль поставлен не в безусловном пространстве. Mm-hmm. Это абсолютно метафорический, образный, театральный, с метафорой, с образом спектакль, который просто существование актеров правдоподобное. Это, но не, как, то есть на уровне биологической правды все существует. Но форма не натуралистическая. Я не про форму, не про реализм воплощения, что любят. Вот, типа, мы сделали такой спектакль, где там все там живое. Нет, там все условное. А одно только, что у нас...
Ну, способ существования на сцене актеров.
Способ существования... То есть вот этот вот конфликт, когда все условное — это театр, но способ существования живой. Вот на этом как бы интерес. Одно скажу про то, что Павлов...
А, спектакли же были уже по этой пьесе.
Не, Павлов играет у нас
это
один актер,
да,
а в первом действии играют много, и не актеров, а актрис.
А у вас так и написано?
Нет, конечно.
Нет, не написано, но это и доказывает то, что это не настоящий спектакль. То есть театр, образ. А Екатерину играет, соответственно, мужчина.
Угу.
Большой мужчина. Чтобы сразу снять этот вот стереотип восприятия королевы, императрицы, и сразу заглянуть в сущность, в образ, в метафору.
Сколько...
Это только театр. В кино я себе такое не позволил бы. Понимаете? Это нельзя. Это только...
В кино надо привыкнуть.
Это выдерживает только условность театра.
А сколько раз вы уже переделали эту работу? Вы же все время ее меняете под каждый показ.
Когда я говорю про изменения, идет изменение именно формы. По содержанию мы ее только углубляемся. Мы не переделываем ничего. Просто мы как люди кино, если бы нам потребовалось сыграть в этом, вот у вас здесь, мы бы здесь сыграли.
Конечно, сыграли.
Но тогда у нас просто... Ну, мы бы здесь, безусловно, мизансцены, которые у нас поставлены, мы бы не пытались бы вписать, мы бы придумали новые мизансцены, мы бы придумали новые ходы, но содержание осталось.
Да, ну это интересно, на самом деле, друзья. Правда, интересно.
Это даже интересно, потому что мы можем действительно такой даже наспорт вообще. А где можно сыграть? А давайте сыграем где угодно.
Давайте сыграем в купе поезда.
Например. Пожалуйста. А если кто-нибудь готов организовать, мы готовы сыграть, это будет, пожалуйста, снимайте. И этот спектакль, он может в вагоне поезда разыгран быть спокойно, потому что он построен очень жестко внутренней структурой, не внешней.
Ну, Александр, а вы все видели варианты постановки или не все?
Вы знаете, Саша, по площадкам я не был только в Боярских палатах. Я был в центре творческом «Перспектива», конечно, в Доме актера, где теперь основная сцена для этого спектакля. Вот. Боярских палаток, к сожалению, я не видел, потому что, говорят, это очень хорошая площадка, и Захару тоже тут очень нравилось там играть. А, я видел еще, замечательный был спектакль на малой сцене Маяковки. Ну, там вообще это торжество всего было, потому что, наконец-то, театральное пространство. Да, Захару удалось найти много всякого реквизита.
Выдерживает, театральное пространство выдерживает очень хорошо этот спектакль.
Да, там замечательный был зал.
Как и любой интерьер. То есть вот он именно вот этот вот спектакль-трансформер. Что очень интересно.
Хорошо, но это будет завтра. Во сколько, кстати, вы начнете?
В 17:00.
В 17:00 в Театральном музее. Заходите, посмотрите. У нас не очень много времени остается, но я вас хотел спросить, вот, может быть, вы слышали про эту инициативу о проверке пьес, которую необходимо хотят ввести наши законодатели, о том, чтобы пьесы современные проверялись перед тем, или, как бы, я так понимаю, рекомендовались к постановке,
это
Александр,
вот,
да?
Больной вопрос,
или, да? Или не рекомендовались? Я правильно понимаю смысл этой истории?
Насколько я прочел, Саша, абсолютно так же я понял. Потому что Валерий Фокин рассказывал.
Да-да, то есть будет некий общественный совет.
Он уже якобы существует, насколько я понял.
Ну, то есть это реальность.
Ну, вы знаете, в нашей жизни все может стать реальностью, а это уже вроде бы реальность. Ну, я говорю вроде бы, потому что кроме вот этой информации, которая прошла по интернету, я где-то читал, кстати, Фонтанки.ру, по-моему, еще где-то. Да, я понял этот. И пока, как сказал Валерий Фокин, это не касается классической драматургии. Ключевое слово «пока». Мне кажется, потому что, ну, лиха беда началась.
Ну, это понятно. То есть современная там драма, условно, да, будет некая комиссия, или есть некая комиссия, которая проверяет и рекомендует или не рекомендует постановки государственным театрам, очевидно.
Да, да. От государственных до негосударственных один шаг. Что значит? То есть, и как это может развиваться? То есть государственных театров это просто не будет ставиться, а вне государственных, которые ищут всяческой поддержки и где-то иногда получают какие-то гранты, то есть они их не будут получать явно, или вплоть до прямого запрета, что, скорее всего, так и будет. Поэтому мы возвращаемся к тому, что у нас было энное количество лет назад. Есть люди, которым это нравится, видимо. Я не понимаю, зачем это делается, потому что на самом деле мы теряем те завоевания, которые у нас были, а теперь мы от них отказываемся. Ради чего? Чтобы потом опять их завоевывать. Это очень странная история. Очень.
Но зато как борьба со скукой, это может рассматриваться неплохо.
Ну, вы знаете, у нас скучать не приходится в любом случае. И без этого хватает.
Но, с другой стороны, вот согласитесь, Захар, простите, это сейчас такая петербургская такая будет много история. Этюд театр вот помещение получил. Вроде как неплохо.
Хорошо.
Что-то хорошее происходит.
Конечно. Все-таки. Да нет, а вот в театр Дома актера, который вот разным, он же тоже вот открытая история театра, разные коллективы приходят. И коллективы, и просто сборная солянка, как я говорю. Театр Дома актеров принимает разные спектакли, тоже дают крышу, помощь, иногда даже деньгами. То есть они молодцы. Нет, есть люди, которые помогают, конечно, конечно. Но как бы, если бы движение было и вектор только в этом направлении, никаких проблем бы не было. Но есть и другие векторы.
Это правда, у нас такая непростая в этом смысле ситуация. Хотя в Петербурге, я много раз об этом говорил, вот, и в этой суде в том числе, мы испытываем такой, если не театральный бум, то явный подъем театральный последние несколько лет. Я не знаю, как в Москве это.
Мы им завидуем вам, потому что я чувствую, что здесь прям вот какая-то столица. Перенеслась вот эта и театральная, и культурная столица именно здесь, в Петербурге, потому что что-то там в Москве мешает. Видимо, эти экономика московская мешает.
Близость начальства.
И вот эти вот какая-то иерархия в начальстве, что-то там.
Все какие-то напуганные немножко.
В Москве, да?
Да. Вот
советские
кто-то
напуганные
вот еще не было
люди.
Никаких вот, вот этих советов, про которые вы говорите, а уже все в предчувствии, в предвкушении того, что они будут, понимаете?
И нам как бы от противного приходится.
Ну, да. А здесь мы, вот мы с Захаром приехали, ну я-то ленинградец и питерец, а Захар-то нет, и он просто потрясен. А я приятно удивлен тоже, что жизнь бурлит и кипит.
Ну да,
и я ходил, например, я в прошлый раз, когда приехал договариваться об этой гастроли, я был у Бутусова, «Гоголь, женитьба, город».
Да, да.
Ну, замечательный спектакль. Просто яркий, театральный, прекрасный. То есть здесь происходит настоящая театральная жизнь.
Даже молодые актеры, мои вот соратники, там, друзья, они едут в Петербург из Москвы, и здесь остаются работать. То есть они это... Делают сознательно.
Понимаете, раньше чтобы
потому что
в другую сторону.
Другое, да.
Потому что как бы за качество.
О, это удивительная, кстати, штука. Она произошла вот в последние несколько лет. Там, мне кажется, лет, может быть, за пять.
Да.
Началось это с театра Ленсовета, началось это с Бутусова. Вдруг стало модно из Москвы ездить на Бутусова. Появился «Макбет кино» и спектакли, которые прогремели. Потом в Михайловский театр были перевезены Михайловский театр оперы и балета, бывший малый оперный. Были перевезены московские солисты балета в некотором количестве. И Москва стала тянуться в Михайловский, а теперь в Мариинский и все остальное. Но и Александринка, а главное, что Большой драматический, который открылся в прошлом году после ремонта. И, в общем, неожиданно все закипело.
Слава Богу.
Удивительно даже, я не знаю, слышали ли вы или нет, о поп-ап-театре, который у нас открыли. Здесь ребята придумали, Волкострелов и Семен Александровский придумали такую историю. Они делают театр, который открывается на несколько месяцев в неподготовленных для этого помещениях. То есть вот, я знаю точно, что должен быть ночной клуб. Ночной клуб не успели открыть. И ребята месяц играли там спектакли в бетонных стенах просто. Ну, какой-то.
Замечательно.
Теперь они его закрыли, сейчас, потому что клуб собираются открывать. Теперь они ищут новое место, где еще месяц будет существовать театр с пьесами, которые, как они говорят, возможно, никогда больше никто нигде не поставит, сделанными вот здесь, сейчас.
Молодцы.
И это такая история, которая, конечно, любителей театра в Петербурге очень вдохновляет, потому что все время что-то происходит. И главное, что и происходит, и то, что завтра будет происходить в Театральном музее, это тоже
очень важно. Это тоже ваша
очень
заслуга.
Важно.
Ну,
это заслуга города.
Потому
что
города этого театрального и музея, который нас так принял, да, радушно. Да.
Ну, дай бог вам, чтобы завтра все прошло хорошо, и чтобы это продолжалось, и чтобы у вас было все больше и больше поводов для того, чтобы разводить новые мизансцены.
Спасибо, спасибо большое.
Спасибо вам большое, что вы к нам заглянули. Я напомню, что мы разговаривали здесь, в офисе Фонтанки, с драматургом Александром Сиплярским и с режиссером Захаром Хунгуреевым о спектакле «Павел Первый», который завтра в 17:00 вы сможете посмотреть в музее театральной, в музее истории театра, здесь, недалеко от нас, на площади. Вот тут ты мне
Островск.
На площади Островского.
Дом
вот
тут
я 6. Неожиданно и дал маху.
Дом 6.
На площади Островского рядом с Александринкой.
Это единственный адрес, который я знаю, выучил здесь точно.
Нормально, да?
Островского, дом 6, чтобы знать, куда прийти.
Ладно, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Надеюсь, увидимся еще. А с вами, друзья, мы не прощаемся. Немного музыки. В следующем часе поговорим об итогах дня и недели.